Чарльз Диккенс. Лавка древностей. Глава первая. Хоть я и старик, мне приятнее всего гулять поздним вечером. Летом в деревне я часто выхожу с позаранку и часами брожу по полям и проселочным дорогам, или исчезаю из дому сразу на несколько дней, а то и недель. Но в городе мне почти не случается бывать на улице раньше наступления темноты. Я пристрастился к этим поздним прогулкам как-то незаметно для самого себя, отчасти потому, что темнота больше располагает к размышлениям о нравах и делах тех, кого встречаешь на улицах. Беглый взгляд на лицо, промелькнувшее в свете уличного фонаря или перед окном лавки, открывает подчас мне больше, чем встреча днем. И, к тому же, говоря по правде, ночь в этом смысле добрее дня, которому свойственно грубо и безо всякого сожаления разрушать наши едва возникшие иллюзии. Вечное хождение взад и вперед, неугомонный шум, не стихающий ни на минуту шарканье подошв, способная сгладить и отшлифовать самый неровный булыжник, как терпят все это обитатели узких улочек. Но представьте больного, который лежит у себя дома, где-нибудь в приходе святого Мартина, и, изнемогая от страданий, все же невольно, словно выполняя заданный урок, старается отличить по звуку шаги ребенка от шагов взрослого, жалкие опорки нищенки от сапожек щеголя, бесцельное шатание с угла на угол от деловой походки, вялое ковыляние бродяги от бойкой поступи искателя приключений. Представьте себе гул и грохот, который режет его слух, непрестанный поток жизни, катящий волну за волной сквозь его тревожные сны, словно он осужден из века в век лежать на шумном кладбище, лежать мертвым, но слышать все это безо всякой надежды на покой. Мне хочется рассказать о случае, отметившем одну из моих прогулок, описание которых я и предпосылаю этой повести вместо предисловия. Однажды вечером я забрел в Сити и по своему обыкновению шел медленно, размышляя о том и о сём, как вдруг меня остановил чей-то тихий приятный голос. Я не сразу уловил смысл вопроса, обращенного явно ко мне, и, быстро оглянувшись, увидел рядом с собой хорошенькую девочку, которая спрашивала, как ей пройти на такую-то улицу, находившуюся, кстати сказать, совсем в другой части города. — Это очень далеко отсюда, дитя мое.
— Да, сэр, я знаю, что далеко. Я пришла оттуда.
— Одна?
— Это не беда, что одна. Вот только я сбилась с дороги и боюсь как бы совсем не заплутаться.
«А почему ты спросила меня? А вдруг я пошлю тебя не туда, куда нужно?»
«Нет, этого не может быть. Вы ведь старенький и сами ходите медленно».
«Пойдем, я провожу тебя». Нет, девочка протянула мне руку смело, точно знала меня с колыбели, и мы медленно двинулись дальше. Она старательно приноравливалась к моим шагам, как будто считая, что это ей надо вести и охранять меня, а не наоборот. Я то и дело ловил на себе взгляды моей спутницы, видимо, пытавшейся угадать, не обманывают ли ее, и замечал, как взгляды эти раз от разу становятся все доверчивее и доверчивее. Трудно было и мне не заинтересоваться этим ребенком, хотя ее столь юный вид объяснялся скорее маленьким ростом и хрупкостью фигурки. Одета она была, пожалуй, чересчур легко, но очень опрятно. И ничто в ее облике не говорило о нищете или заброшенности. «Кто же послал тебя так далеко, да еще одну?»
«Тот-то очень любит меня, сэр».
«А по какому делу?»
«Этого я не могу вам сказать».
Получив такой ответ, я с невольным удивлением посмотрел на нее. Что же это за поручение, если исполнительницу его заранее приготовили к расспросам?
Быстрые детские глаза сразу же прочли мои мысли, и, посмотрев мне в лицо, девочка добавила, что ничего дурного тут нет, но только это большая тайна, тайна даже для нее. Мы шли все так же рядом, Мало-помалу она свыклась со мной и начала весело болтать, но о своих домашних делах не обмолвилась больше ни словом, спросив только, короче ли это новая дорога, которой я ее веду.
Меня так обрадовало доверие этой девочки, что я решил заслужить его и не обманывать детского чувства, правильно подсказавшего ей, на кого она может положиться. Но почему бы мне не повидать человека, который столь легкомысленно послал ребенка в такую даль, поздно вечером без провожатых? А что, если вблизи дома она простится со мной? Предвидя это, я выбирал окольные пути, так что девочка узнала свою улицу лишь тогда, когда мы вышли на нее. Радостно захлопав в ладоши и побежав вперед, моя новая знакомая остановилась у маленького домика, дождалась меня на ступеньках и постучалась в дверь. Часть этой двери была застекленная, без ставней, но я этого сначала не заметил, так как за ней стояла тьма и полная тишина. К тому же мне, не меньше чем девочке, хотелось поскорее услышать ответ на наш стук. Она постучала второй, третий раз. И только тогда в доме послышалось какое-то движение, а еще через минуту за стеклом блеснул слабый огонек, при свете которого я увидел и комнату, и человека, медленно пробиравшегося к нам среди беспорядочно нагроможденных вещей. Это был невысокий старик с длинными седыми волосами, лицо и фигуру которого ясно освещала свеча, так как он держал ее над головой и смотрел прямо вперед. Комната, по которой он не спеша пробирался, представляла собой одно из тех хранилищ всяческого любопытного и редкостного добра, какие еще во множестве таятся по темным закоулкам Лондона, ревниво и недоверчиво скрывая свои пыльные сокровища от посторонних глаз. Здесь были рыцарские доспехи, маячившие в темноте, словно одетые в латы привидения, причудливые резные изделия, попавшие сюда из монастырей, ржавое оружие всех видов, уродцы, фарфоровые, деревянные, слоновые кости, чугунного литья, гобелены и мебель таких странных узоров и линий, какие можно придумать только во сне. Повернув ключ в замке, старик посмотрел на меня с недоумением, и оно ничуть не уменьшилось, когда его взгляд упал на мою спутницу. Она сразу же с порога стала рассказывать ему о нашем знакомстве, называя его дедушкой. «Голубка моя, как ты тут заблуталась? И что бы, если я потерял бы свою маленькую Нел?» «Не бойся, дедушка, к тебе я всегда найду дорогу». Старик поцеловал ее, потом повернулся ко мне и пригласил меня зайти в дом. Что я и сделал. Дверь снова была заперта на ключ. Идя впереди со свечой, он провел меня через то хранилище разных вещей, которые я видел с улицы, в небольшую жилую комнату с дверью, открытой в соседнюю каморку, где стояла кроватка под стать только фее. Такая она была маленькая и нарядная. Девочка зажгла вторую свечу и упорхнула к себе, оставив меня наедине со стариком.
«Вы, должно быть, устали, сэр?»
— сказал он, пододвигая к камину стул. «Не знаю, как мне благодарить вас. В следующий раз проявите больше заботы о своей внучке. Иной благодарности мне не нужно, друг мой».
«Больше заботы? Больше заботы о Нелле? Да можно ли любить ребенка сильнее?»
«Ну, по-моему, вы мало думаете».
«Мало думаю о ней? Мало думаю. Как вы далеки от истины. Нелли, моя маленькая Нелли!»
Мы замолчали. Дверь каморки отворилась, и девочка с распущенными по плечам светло-каштановыми волосами, разрумянившаяся от спешки, так ей хотелось поскорее вернуться к нам, вошла в комнату. Она сейчас же принялась собирать ужин, а старик тем временем стал приглядываться ко мне еще внимательней. Меня очень удивило, что девочке приходится все делать самой. По-видимому, кроме нас в доме никого не было. Улучив минуту, когда она вышла, я рискнул заговорить об этом со старым антикваром, но он ответил, что и среди взрослых людей мало найдется таких разумных и заботливых, как его внучка. «Мне больно смотреть на детей, которым приходится сталкиваться с трудностями жизни чуть ли не в младенчестве. Это убивает в них доверчивость и душевную простоту, лучшее, что им даровано Богом. Но зачем заставлять ребенка делить с нами наши тяготы, когда он еще не может вкусить радости, доступных взрослому человеку?
Ее доверчивости и душевной простоты ничто не убьет.
Мне это заложено слишком глубоко.
А кроме того, у детей-бедняков так мало радости в жизни. За каждое даже скромное удовольствие надо платить.
Но, простите меня за смелость, вы, наверное, не так уж бедны.
Это не мой ребенок, сэр. Моя мать была моей дочерью, и она терпела нужду. Мне ничего не удается откладывать, ни одного пени. Хотя вы сами видите, как я живу, но придет время, она разбогатеет. Она будет важной леди. Не осуждайте меня, что я обременяю Нео хлопотами по дому. Это доставляет ей радость, и она не перенесла бы, если я поручил бы кому-нибудь другому работу, с которой могут справиться ее маленькие ручки. Вы говорите, я мало думаю о своей малютке. Но Господь знает, что у меня нет другой заботы в жизни. Все мои помыслы только о ней. Знает, а удачи мне не шлет. Не шлет.
В эту минуту та, о ком шла речь, снова появилась в комнате, и старик, сразу замолчав, знаком пригласил меня к столу. Только мы принялись за трапезу, как в дверь постучали, и Нелл с веселым смехом сказала, что это, наверное, прибежал добрый кит. «Хм, вот баловница!» Старик ласково погладил ее по волосам, взял свечу, пошел отпереть дверь и вскоре вернулся в сопровождении кита. Кит оказался кудлатым, нескладным подростком с огромным ртом, очень красными щеками, вздернутым носом и невероятно комичным выражением лица. При виде чужого человека он замер на пороге, неловко переминаясь с ноги на ногу, уморительно тараща на нас глаза и теребя в руках совершенно круглую шляпу безо всякого признака полей.
— Далеко я тебя посылал, кит?
— Да, признаться, хозяин, путь не близкий.
— А дом сразу нашел?
— Да, признаться, хозяин, не очень-то сразу.
— Ты, конечно, проголодался.
— Да, признаться, пожалуй, что и так. Он мог бы развеселить кого угодно, но маленькую Мел его чудачества приводили прямо-таки в восток.
Киту явно льстил такой успех. Поняв всю безнадежность своих попыток сохранить серьезное выражение лица, он вдруг прыснул, да так и зашелся от смеха, стоя широко открытым ртом и зажмуренными глазами.
Старый антиквар снова погрузился в апатию. Ничего не видя вокруг себя, от моего внимания не ускользнуло, что ясные глаза девочки затуманились слезами, вызванными радостью при встрече с ее неказистым любимцем после всех волнений этого вечера. Что касается кита, готового в любую минуту перейти от смеха к плачу, то он удалился в угол, прихватив с собой огромный ломоть хлеба с мясом и кружку пива, и с жадностью принялся уничтожать и то, и другое.
Но вот старик вздохнул и, повернувшись ко мне, воскликнул, словно мы с ним не прекращали нашего разговора. — Как же вы можете попрекать меня, что я мало думаю о ней?
— Не надо так близко к сердцу принимать мои слова, ведь это было сказано по первому впечатлению.
— Да, пойди сюда, Нелл.
Девочка подбежала к деду и обняла его за шею.
— Ведь я люблю тебя, Нелл. Скажи, люблю я тебя или нет?
Вместо ответа она приласкалась к нему. Детская головка нежно припала к его груди.
— Почему ты плачешь? Тебе обидно, что я сомневаюсь в этом? — Ну, полно, полно. Стало быть, так и будем знать. Я очень люблю мою Нелл.
— Любишь?
— Конечно, любишь. Кит тоже это знает.
— Кит, который с невозмутимостью фокусника закладывал с каждым куском хлеба 2/3 ножа, приостановился на минутку и оглушительно рявкнул.
«Какой же дурак этого не знает!»
После чего отправил в рот сразу целый сэндвич, лишив себя всякой возможности продолжать дальнейший разговор.
«У нее сейчас ничего нет. Но, повторяю, недалеко то время, когда она будет богата. Я давно жду этого. Очень давно и дождусь. Непременно дождусь. Есть люди, которые только знают, что кутят, царят деньгами направо и налево, а счастье само бежит к ним в руки. Когда же оно придет ко мне?
Дедушка, я и так счастлива.
Вздор!
Вздор! Ты еще ничего не понимаешь. Да и где тебе понять? Наше время придет, обязательно придет.
Может, даже чем позже, тем лучше. Да.
Потом вздохнул и, не отпуская от себя девочку, снова погрузился в задумчивость. До полуночи оставались считанные минуты. Я встал, собираясь уходить, и этим вывел его из оцепенения.
Подождите, сэр! Кит! Как же так? 12 часов, а ты все еще здесь. Беги, беги, беги домой. А завтра утром смотри, не опаздывай, ты мне понадобишься. Ну, спокойной ночи. Нелл, прости с ним, пусть уходит.
Спокойной ночи, Кит.
Спокойной ночи, мисс Нелл!
И поблагодари этого джентльмена, добавил старик. Если бы не он, я, пожалуй, потерял бы свою маленькую Нелл.
Нет, нет, хозяин! Не годится так говорить.
Почему?
Ну, потому что хозяин-то я-то уж непременно нашел бы ее, если бы она только с под землю не скрылась. Где-нибудь я нашел бы в один миг.
Кит снова разнул рот, зажмурился и, пятясь задом, с громовым хохотом выскочил из комнаты. Очутившись за дверью, он медлить не стал и живо убежал домой, а Нелли принялась убирать со стола. Старик воспользовался этим и снова обратился ко мне.
Вам может показаться, сэр, будто я недостаточно ценю то, что вы сделали сегодня, но это неверно.
Мы с Нелли покорнейше и смиренно благодарим вас за все, а ее благодарность стоит больше моей. Мне не хотелось бы, чтобы вы ушли с мыслью, будто я не чувствую к вам признательности за вашу доброту и мало забочусь о своей внучке.
То, что я видел, убеждает меня в противном. Разрешите только задать вам один вопрос.
Извольте, сэр, спрашивайте.
Неужели за этой девочкой, такой хрупкой, такой красивой и умненькой, никто не присматривает, кроме вас? Неужели у нее нет еще какого-нибудь друга, советчика?
Она больше ни в ком не нуждается.
Он был вне себя от волнения, и, решив больше не раздражать его, я шагнул за своей шинелью, оставленной у двери. И вдруг я увидел, что Нелл стоит рядом со мной, держа в руках плащ, шляпу и трость.
Это не мое, милое.
Нет-нет. Это я дедушке.
Неужели он уйдет из дома на ночь глядя?
Уйдет.
А как же ты, моя прелесть?
Я останусь здесь, конечно, как всегда.
И я с удивлением посмотрел на старика. Но он старательно оправлял на себе плащ, то ли притворяясь, то ли на самом деле не слыша нашего разговора. Взгляд мой снова упал на маленькую хрупкую фигурку девочки. Одна, всю тоскливую, длинную, долгую ночь, одна в этом мрачном доме? Нелли не подала виду, что замечает мое удивление, и помогла деду одеться. Потом взяла свечу и пошла вперед посветить нам. Но на пороге остановился, с улыбкой поджидая нас обоих. Судя по лицу старика, он понимал, почему я медлю, но все-таки не сказал ни слова, а лишь кивнул головой, пропуская меня вперед. Мне не оставалось ничего другого, как подчиниться. В дверях девочка поставила свечу на пол, потянулась ко мне, чтобы я поцеловал ее на прощание. Потом подбежала к старику, он обнял и благословил ее.
Спи сладко, Нелл. Пусть ангелы охраняют твой сон. И не забудь, родная, прочитать молитву на ночь.
Нет, что ты? Мне бывает так хорошо после нее.
Да, да, верно. Я по себе это знаю, так и должно быть. Да благословит тебя Бог. К утру я буду дома.
Ты только разок позвонишь, и я сразу услышу, как бы крепко мне не спалось.
На этом они простились.
Нелл распахнула дверь и, в последний раз пожелав нам доброй ночи, своим нежным чистым голоском, вспоминавшимся мне потом тысячу раз, проводила нас за порог. Спарик подождал с минуту и, убедившись, что внучка затворила дверь и заперла ее на засов, медленно зашагал по улице. На углу он остановился, тревожно посмотрел мне в лицо и стал прощаться, уверяя, будто бы нам совсем не по дороге. Я не успел сказать ни слова, с такой неожиданной для его возраста быстротой мой спутник оставил меня. На ходу он оглянулся раза два или три, словно проверяя, не наблюдаю ли я за ним, а может быть опасаясь, что мне придет в голову выслеживать его издали. Ночная тьма благоприятствовала ему, и он скоро исчез у меня из виду. Пошел сильный дождь. Усталость все-таки одолела меня, хоть и не приглушила интереса к этим людям. И, остановив первую попавшуюся карету, я поехал домой. В очаге у меня весело потрескивал огонь, лампа горела ярко, часы, как всегда, встретили своего хозяина радушным тиканьем. Тишина, тепло, уют. Как радостно было ощущать это после того уныния и мрака, который только что окружал меня.
Я сел в кресло, откинулся на его мягкие подушки, и мне сразу представилось, как эта девочка, одна, всеми брошенная, никем не охраняемая, кроме ангелов, мирно спит в своей постели. Такая нежная и хрупкая, словно фея, такая юная, и где, в каком месте проводит она томительные долгие ночи? Я не уверен, овладела ли бы мной с такой силой тревога о маленькой Нел, если бы этой тревоге не сопутствовало воспоминание о причудливых вещах, которыми была полна лавка антиквара. Одиночество девочки, окруженной всеми этими диковинами, стало для меня особенно ощутимым. Она стояла передо мной как живая, а вокруг нее теснилось все то, что чуждо было ее природе, чуждо ее полу и возрасту. Если бы моя фантазия не получила такого подспорья, если бы я увидел девочку в обычной комнате, в обычной обстановке, весьма возможно, что ее одиночество не поразило бы меня так сильно. Теперь же она мне казалась образом из какой-то аллегории и так приковывала к себе мои мысли, что я повторяю, при всем желании не мог думать ни о чем другом. Всю ту ночь и во сне, и наяву ко мне возвращались все те же думы, и все те же образы неотступно стояли у меня перед глазами. Я видел темные сумрачные комнаты, рыцарские доспехи костлявыми призраками, безмолвно выступавшие из углов, ухмылки и гримасы деревянных и каменных уродцев, пыль, ржавчину, источенное червем дерево, и посреди этого хлама, этой ветоши запустения, мирно спит пленительной красоты девочка. Спит и улыбается своим легким, светлым сном.